Фридрих Энгельс. Карл Маркс. Сочинение, том 19, страницы со 105 по 115. Страница 105. Человек, впервые давший социализму, а тем самым и всему рабочему движению наших дней научную основу, Карл Маркс, родился в 1818 году в Трире. Сначала он изучал право в Бонне и Берлине, но вскоре целиком отдался изучению истории и философии и уже готов был в 1842 году в качестве доцента приступить к чтению лекций по философии, когда политическое движение, возникшее после смерти Фридриха Вильгельма III, направило его жизнь по другому руслу. Фридрих Вильгельм III, 1770-1840 годы. Прусский король с 1797 по 1840 год. Вожди рейнской либеральной буржуазии в Кёльне, господа Кампгаузен, Ганземан и другие, основали при его участии Ганнише Цайтунг. И Маркс, который произвел огромное впечатление своей критикой дебатов в рейнском провинциальном Ландтаге, был приглашен осенью 1842 года стать во главе газеты. Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности. Ежедневная газета выходила в Кёльне с 1 января 1842 по 31 марта 1843 года. Газета была основана представителями рейнской буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому абсолютизму. К сотрудничеству в газете были привлечены и некоторые младогегельянцы. С апреля 1842 года Маркс стал сотрудником Rheinische Zeitung, а с октября того же года одним из ее редакторов. В Rheinische Zeitung был опубликован также ряд статей Энгельса. При редакторстве Маркса газета стала принимать все более определенный революционно-демократический характер. Правительство ввело для Rheinische Zeitung особо строгую цензуру, а затем закрыло ее. Кампгаузен Людольф, 1803-1890 годы. Немецкий банкир, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии. В марте-июне 1848 года министр-президент Пруссии проводил предательскую политику соглашения с реакцией. Ганземан Давид, 1790-1864 годы. Крупный немецкий капиталист и банкир, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии. В марте-сентябре 1848 года министр финансов Пруссии проводил предательскую политику соглашения с реакцией. Конечно, Rheinische Zeitung выходила под цензурой, но цензура не могла с ней справиться. Первым цензором Rheinische Zeitung был полицейский советник Доллешаль, тот самый, который зачеркнул однажды в Кёльнише Цайтунг объявление о переводе Филолетом, будущим королем Иоганном Саксонским, божественной комедии Данте, сделав следующее замечание: «Из божественного нечего устраивать комедий». Долешаль Лоренс родился в 1790 году. Полицейский чиновник в Кёльне. В 1819-1847 годах. Цензор Rheinische Zeitung. Йоган. Литературный псевдоним Филолет. 1801-1873 годы. Король Саксонии с 1854 по 1873 годы. Переводчик Данте. Данте Алигьери. 1265-1321 годы. Великий итальянский поэт. Rheinische Zeitung почти всегда добивалась печатания статей, которые были необходимы. Сначала цензору подбрасывали менее ценный материал для вычеркивания, пока он не сдавался сам или не бывал вынужден пойти на уступки под угрозой, что газета завтра не выйдет. Будь еще десяток газет, обладавших мужеством Rheinische Zeitung, с издателями, которые не пожалели бы лишних нескольких сотен талеров на издержки набора, и цензура в Германии стала бы невозможной уже в 1843 году. Страница 106. Но немецкие собственники газет были мелочные, трусливые обыватели, и Rheinische Zeitung вела борьбу в одиночку. Она выводила из строя одного цензора за другим. Наконец, для нее была установлена двойная цензура, так что после первой цензуры ее должен был еще раз и окончательно просматривать Регьерунгспрезидент. Но не помогло и это. В начале 1843 года правительство заявило, что с этой газетой ничего нельзя поделать, и попросту запретило ее. Маркс, женившийся тем временем на сестре будущего реакционного министра фон Вестфалена, переселился в Париж и стал издавать там вместе с Руге «Deutsch-Französische Jahrbücher», в котором он открыл серию своих социалистических произведений критикой гегелевской философии права. «Deutsch-Französische Jahrbücher» — немецко-французский ежегодник. Издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения Маркса «К еврейскому вопросу» и «Критики гегелевской философии права. Введение», а также произведения Энгельса «Наброски критики политической экономии» и «Положение Англии» Томас Карлейл «Прошлое и настоящее». Смотри настоящее издание. Том 1, страницы с 382 по 413, с 414 по 429, с 544 по 571, с 572 по 597. Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса от революционного демократизма к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Руге, Арнольд, 1802-1880 годы. Немецкий публицист, младый гегельянец, буржуазный радикал. В 1848 году депутат Франкфуртского национального собрания. Принадлежал к левому крылу. В 50-х годах один из лидеров немецкой мелкобуржуазной эмиграции в Англии. После 1866 года национал-либерал. Затем им было издано вместе с Энгельсом «Святое семейство против Бруно Бауэра и компании». Сатирическая критика одной из последних форм, которую принял тогдашний немецкий философский идеализм. Бауэр, Бруно, 1809-1882 годы. Немецкий философ-идеалист, один из видных младых гегельянцев, буржуазный радикал. После 1866 года национал-либерал, автор ряда работ по истории христианства. Занятие политической экономией и историей Великой Французской революции все же оставляли Марксу еще достаточно времени для того, чтобы при случае нападать на прусское правительство. Последнее отомстило ему, добившись весной 1845 года от министерства Гизо высылки Маркса из Франции. Господин Александр фон Гумбольдт, видимо, сыграл при этом роль посредника. Энгельс имеет в виду распоряжение от 16 января 1845 года о высылке Маркса и ряда сотрудников газеты «Форвардс» из Франции, отданное французским правительством под давлением правительства Пруссии. Гизо, Франсуа Пьер Гийом, 1787-1874 годы. Французский буржуазный историк и государственный деятель. С 1840 до февральской революции 1848 года фактически руководил внутренней и внешней политикой, выражал интересы крупной финансовой буржуазии. Гумбольдт Александр, 1796-1859 годы, крупный немецкий ученый, естествоиспытатель и путешественник. Маркс переехал в Брюссель и опубликовал там в 1847 году на французском языке «Нищету философии», «Критику философии нищеты Прудона», а в 1848 году «Речь о свободе торговли». В то же время ему удалось основать в Брюсселе немецкое рабочее общество и приступить тем самым к практической агитации. Последняя приобрела для него еще большее значение после того, как он и его политические друзья вступили в 1847 году в существовавший уже много лет Тайный Союз Коммунистов. Вся организация была теперь преобразована в корни. Более или менее заговорщическое до того времени объединение превратилось в простую, лишь по необходимости тайную организацию коммунистической пропаганды, в первую организацию немецкой социал-демократической партии. Союз существовал всюду, где только имелись немецкие рабочие общества. Руководящие члены почти во всех таких обществах Англии, Бельгии, Франции и Швейцарии и в очень многих обществах Германии были членами Союза. и участие Союза в нарождавшемся немецком рабочем движении было весьма значительно. Вместе с тем наш Союз первый подчеркнул международный характер рабочего движения в целом и доказывал это на деле, насчитывая в числе своих членов англичан, бельгийцев, венгров, поляков и других, и устраивая, особенно в Лондоне, международные рабочие собрания. Страница 107. Преобразование Союза произошло на двух конгрессах, созванных в 1847 году. На втором из них было постановлено выработать и опубликовать основы партийной программы в форме манифеста, составление которого было поручено Марксу и Энгельсу. Так возник манифест коммунистической партии, который впервые появился в 1848 году, незадолго до февральской революции, а затем был переведен почти на все европейские языки. Участие Маркса в Deutsche Brüsseler Zeitung, которая беспощадно разоблачала отечественное полицейское благополучие, дало повод прусскому правительству снова потребовать высылки Маркса, однако безуспешно. Но когда в результате февральской революции начались народные волнения, также и в Брюсселе, и казалось, что Бельгия находится накануне переворота, бельгийское правительство без всяких церемоний арестовало Маркса и выслало его. Между тем, временное правительство Франции через Флокона пригласило его вернуться в Париж, и он воспользовался этим предложением. Флокон Фердинанд, 1800-1866 годы. Французский политический деятель и публицист. Мелкобуржуазный демократ. Один из редакторов газеты «Реформ». В 1848 году член Временного правительства. В Париже он прежде всего выступил против задуманной жившими там немцами авантюры сформировать во Франции из немецких рабочих вооруженные легионы, чтобы с помощью их ввести в Германию революцию и республику. С одной стороны, Германия должна была совершить свою революцию сама. С другой стороны, всякий формирующийся во Франции иностранный революционный легион, Ламартины Временного правительства – заранее предавали тому самому правительству, которое нужно было свергнуть, как это и произошло в Бельгии и в Бадене. Ламартин Альфонс, 1790-1869 годы, французский поэт, историк и политический деятель. В 40-х годах один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев. В 1848 году министр иностранных дел и фактически глава Временного правительства. После мартовской революции Маркс переехал в Кёльн и основал там Neue Rheinische Zeitung, просуществовавшую с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 года, единственную газету, которая в тогдашнем демократическом движении представляла точку зрения пролетариата. Это проявилось хотя бы уже в ее безоговорочной солидарности с парижскими повстанцами июня 1848 года, из-за чего от газеты отшатнулись почти все ее акционеры. Напрасно указывала Кройц-Сайтунг на Чимбораса наглости, с какой Neue Rheinische Zeitung производит нападки на все святое, от короля и имперского наместника до последнего жандарма. И все это в прусской крепости с 8-тысячным в то время гарнизоном. Напрасно возмущались либеральные, ставшие вдруг реакционными рейнские филистеры. Напрасно осадное положение в Кёльне осенью 1848 года надолго приостановило газету. Напрасно франкфуртское имперское министерство юстиции требовало от кёльнского прокурора судебных преследований одной статьи за другой. Газета на глазах у полиции преспокойно продолжала редактироваться и печататься, а ее распространение и слава росли вместе с резкостью ее нападок на правительство и на буржуазию. Кройц-Цайтунг, крестовая газета, так называли из-за изображения в заголовке эмблемы Ландвера, креста, немецкую ежедневную газету «Neue Preußische Zeitung», «Новая прусская газета», начала издаваться в Берлине с июня 1848 года. Была органом контрреволюционной придворной клики и прусского юнкерства. Страница 108. Когда в ноябре 1848 года в Пруссии произошел государственный переворот, Neue Rheinische Zeitung в начале каждого номера призывала народ не платить налогов и отвечать насилием на насилие. Весной 1849 года за это и еще за одну из статей она была предана суду присяжных, но оба раза была оправдана. Наконец, когда майские восстания 1849 года в Дрездене и Рейнской провинции были подавлены, и после концентрации и мобилизации значительных военных сил был начат прусский поход против Баденско-Пфальцского восстания, правительство сочло себя достаточно крепким, чтобы, применив насилие, уничтожить Neue Rheinische Zeitung. Последний номер, отпечатанный красной краской, вышел 19 мая. Маркс снова поехал в Париж. Но уже через несколько недель после демонстрации 13 июня 1849 года он был поставлен французским правительством перед выбором либо перенести свое место жительства в Бретань, либо покинуть Францию. Он предпочел последнее и переселился в Лондон, где и живет до сих пор. Попытку продолжать издание Neue Rheinische Zeitung в форме журнала обозрения в Гамбурге в 1850 году пришлось через некоторое время оставить ввиду все более усиливавшейся реакции. Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Review. Новая Рейнская газета, Политико-экономическое обозрение. Журнал, основанный Марксом и Энгельсом в декабре 1849 года и издававшийся ими до ноября 1850 года. Журнал являлся теоретическим и политическим органом Союза коммунистов, продолжением издававшейся Марксом и Энгельсом во время революции 1848-1849 годов Neue Rheinische Zeitung, Новой Рейнской газеты. Всего с марта по ноябрь 1850 года вышло в свет 6 номеров журнала, в том числе один сдвоенный номер, 5-й и 6-й. Редактировался журнал в Лондоне, печатался в Гамбурге. На обложке был указан также Нью-Йорк, так как Маркс и Энгельс рассчитывали на распространение журнала и среди немецких эмигрантов в Америке. Подавляющая часть материалов, статьи, обзоры, рецензии, писалась Марксом и Энгельсом, которые также привлекали к сотрудничеству своих сторонников Вольфа, Вейдемейера, Эккариуса. Из произведений основоположников марксизма в журнале были опубликованы «Классовая борьба во Франции» с 1848 по 1850 год Маркса, германская кампания за имперскую конституцию и крестьянская война в Германии Энгельса, а также ряд других работ. В работах, опубликованных в журнале, подводился итог революции 1848-1849 годов. Содержалась дальнейшая разработка теории и тактики революционной пролетарской партии. Журнал прекратил свое существование вследствие полицейских притеснений в Германии и отсутствия материальных средств. Тотчас же после государственного переворота во Франции в декабре 1851 года Маркс опубликовал 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Нью-Йорк, 1852 год. Второе издание Гамбург, 1869 год. Незадолго до войны. В 1853 году он написал «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Напечатано сначала в Базеле, позднее в Бостоне, недавно снова напечатано в Лейпциге. После осуждения членов Союза коммунистов в Кёльне Маркс отошел от политической агитации и посвятил себя, с одной стороны, изучению в течение 10 лет богатых сокровищ, которые имелись в библиотеке Британского музея в области политической экономии, с другой стороны, сотрудничеству в Нью-Йорк Дейли Трибюн, газете, которая до начала гражданской войны в Америке помещала не только подписанные им корреспонденции, но и вышедшие из-под его пера многочисленные передовые статьи о положении в Европе и Азии. Его резкие статьи против лорда Пальмерстона, основанные на обстоятельном изучении английских официальных документов, перепечатывались в Лондоне в виде памфлетов. Нью-Йорк Дейли Трибюн. Нью-Йоркская ежедневная трибуна. Американская газета, выходившая с 1841 по 1924 год. Основанная видным американским журналистом и политическим деятелем Хорасом Грилли, газета до середины 50-х годов была органом левого крыла американских вигов, а затем органом республиканской партии. В 40-х-50-х годах газета стояла на прогрессивных позициях и выступала против рабовладения. Сотрудничество Маркса в газете началось в августе 1851 года и продолжалось свыше 10 лет, по март 1862 года. Большое число статей для «Нью-Йорк Дейли Трибюн» было по просьбе Маркса написано Энгельсом. Сотрудничество Маркса в газете прекратилось в начале гражданской войны в США, когда в редакции усилилось влияние сторонников компромисса с рабовладельческими штатами, и редакция газеты отошла от прогрессивных позиций. Пальмерстон, Генри Джон Темпл, Виконт, 1784-1865 годы. Английский государственный деятель, в начале своей деятельности Тори, с 1830 года, один из лидеров вигов, опиравшийся на правые элементы этой партии. Министр иностранных дел в 1830-1834 годах, 1835-1841 годах и 1846-1851 годах. Министр внутренних дел в 1852-1855 годах. Премьер-министр в 1855-1855 годах. 1858 годах и в 1859-1865 годах.